Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет-привет! Понедельник, 15:00. Это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, мы обсуждаем новинки, старинки, все важные вещи для массовой гиг-культуры. Немножко проникаем в культурный код других стран, и сегодня на самом деле мы на Гигзоне будем разбирать уже настоявшуюся такую новинку 25-го года, уже ту новинку, которая точно однозначно прошла проверкой, ну, небольшим периодом времени, но тем не менее полгода прошло, рейтинги все еще высокие. Сегодня мы будем, конечно же, естественно, если я в кадре, значит, будем рассматривать дораму, но не обычную дораму, не такую, как всегда, а китайскую. Как мы дошли до жизни такой, мы сегодня об этом поговорим. Сегодня с вами в эфире я, Наталья Лисовая, моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина. И Оксана, представь нашего гостя.
Сегодня у нас ветеран нашей передачи, с которым мы давно уже знакомы, и приветствуем у нас в студии уже третий раз. Это Дарья Амрыбкир, китаист. Вот. Добрый день, Дарья, рада вас видеть.
Добрый вечер, на самом деле, поскольку я сейчас нахожусь в Китае, поэтому вам тоже добрый день. Я очень рада, что вы зовете меня уже третий раз. Я очень благодарна такой возможности, потому что раньше я, когда была маленькая, я всегда думала о том, что разные медиа, игры, сериалы, это все больше как... Это невозможно быть интересно, и это как будто бы нельзя даже просто обсудить, это можно только созрецать. Но благодаря вам у меня появилась такая возможность. Возможность обсудить, и я очень рада, что я нахожусь здесь. Спасибо вам большое.
Это супер, потому что одна из главных задач гиг-зоны – это создать пространство для обсуждения. Когда я задумала еще очень давно, в далеком 2016 году, эту передачу, я думала о том, как было бы классно создать пространство, где люди молодые или относительно молодые, разных убеждений, могли бы собраться вместе и что-то обсудить. Думала я, что я уже несколько раз лет веду киноклуб, и хочется формату, хочется большего масштаба, что ли, потому что потребности у людей есть, обсудить хочется, где бы это ни сделать, как ни на радио. Не сразу получилась эта задумка, то есть задумка была, не сразу она прокатила, но через полтора года нам дали карт-бланш, и вот уже 7 лет мы на гиг-зоне что только не обсуждаем. И не так давно мы обратились к Китаю. Мы его не сильно балуем, конечно, нашим вниманием. Все-таки больше страна восходящего солнца и страна утренней свежести пока в нашем приоритете. Но, тем не менее, Китай у нас тоже был. Вот, и, в общем-то, там, где он был, там у нас и была Дарья. Вот, частично он в Kill Bill, где мы с Дарьей познакомились, и это «Звездное поглощение» или «Поглощая звезду», очень стильный китайский киберпанк, очень жалко, что у Наташи, вот, к сожалению, был какой-то аврал, и она не смогла к нам присоединиться, вот, но вообще это прям было эстетическое наслаждение, я когда посмотрела на это и думала, вот понятно все с вами, китайцы. Вот понятно, почему Поднебесная, она сейчас впереди планеты всей, потому что она не боится, она уверена в своих ценностях, по крайней мере, это транслирует и заражает этой уверенностью. То есть ты такой, а что, можно было не психовать? Серьезно? Серьезно? Вот, а можно быть по-прежнему пионером, всем ребятам примером, выйти как с плаката этой комсомола Китайской Народной Республики и совершенно спокойно себя чувствовать в мире новых технологий. Обсуждали мы также, правда, уже не с Дарьей, а с моей уже аспиранткой, можно сказать, благословение небожителей, тоже важный такой пласт современной массовой китайской культуры. А сейчас мы возвращаемся к более классическому формату, как сказала Наташа, это дорама, китайская дорама. Вот. Я бы прошла мимо, честно, потому что я, как Наташа, сижу на корейских дорамах, и я смотрю, гуглю, что у нас там новенького в мире корейских дорам, и 25-й год оказался очень урожайным, куча высокорейтинговых дорам, еще выбирать пришлось, кои мы с Наташей весь год и препарировали. Но здесь мне эту дораму посоветовала моя подруга, которая прямо очень настойчиво говорила, ну, посмотри. Ну, посмотри, потому что это про технологии, это про идентичность человека. Я думала, ладно. И, в общем, к вопросу про то, как мы до этой жизни дошли, вот поэтому и дошли. Ну и первое дело, конечно, я обратилась к нашему молодому специалисту. Я рада, что Дарья согласилась потратить свое время, которое она проводит в Поднебесной, как и положено китаисту. Вот, и она готова потратить свое время на то, чтобы китайцев смотреть еще и в телефоне, или в ноутбуке. Вашу маму и там, и тут показывают. Китай везде просто, абсолютно. И мы этому рады. Как всегда, обсуждение начнем с того, ну, кто
как... А как называется дорама, Оксана? Начнем обсуждение с того, а что же мы будем обсуждать?
Да, самое главное, ты забыл. Дорама называется «Фильтр». Вот, это история про то, как девушки средней внешности, видимо, по китайским меркам, я, честно говоря, их стандарты красоты вообще не понимаю, вот, но по китайским меркам, видимо, недостаточно красивая девушка, чудом получает чудо-браслет, который не снимается с ее руки, и оказывается, что благодаря этому браслету можно менять свою внешность. Но то, что мы делаем в фотошопе, то делается прямо на внешности. То есть фотошоп, он переносится прямо на лицо. И с течением времени фильтр становится все более сложным, появляется куча разных примочек, обновлений, можно менять внешность самым-самым разным образом. Вот. И, в общем, вокруг этого строится сюжет. И героиня, в общем, уверена, что браслет ей поможет подобраться ближе к своей школьной любви и сделать хорошую карьеру в корпорации, которая занимается косметикой, да, ни много ни мало. В общем, все вокруг этого крутится, и как раз то, что получилось, нам и хотелось бы обсудить. Дорама свежая, я так понимаю, что все к ней приобщились непосредственно перед эфиром. Но давайте, наверное, с каких-то первых впечатлений начнем. И первый вопрос нашему китаисту, который может себе позволить смотреть по-китайски, я так понимаю, вот, а не вот с русским переводом, как делают некоторые, не столь продвинутые. Как ваше ощущение и как зрителя, и как китаиста от того, что вы увидели? Ну, пока вот чисто эмоциональный. Вайб, так сказать, дорамы.
На самом деле, я когда начинала смотреть, я думала, что тема будет исключительно про тему красоты, и я думала, что все 32 серии, которые длятся примерно по часу, будут говорить примерно об одном и том же. Поскольку первые 10 серий — это как раз-таки арка встречи с Сумяо, с ней прощание, но на самом деле... Дорама очень приятно удивила, в том числе, поскольку она поднимала не только эту конкретную тему, но и про отношение к технологиям, отношение в семье, отношение к... Я бы не сказала, что это дорама про технологию, а скорее про то, как мы относимся к тому, как технологии можно применить в жизни. Наверное, это все-таки больше такая самая центральная часть. И вопрос, насколько ты готов обменять свою личность, которую ты можешь сделать самой идеальной, вместо того, чтобы быть настоящим самим собой. И несмотря на такие достаточно важные темы, дорама смотрится очень быстро, очень легко. То есть какие-то моменты я просто смотрела, вот прошла минута, я посмотрела серию, уже прошло 40 минут. В общем, это очень такое, казалось бы, вообще не напряжное, не то чтобы чтиво, просмотр такой очень ненапряжный, но при этом он поднимает очень важные, интересные темы. Вот. Мне тоже со стороны, как китаиста, очень тоже понравилось посмотреть.
Как раз китайские элементы в этом общечеловеческом высказывании мы обязательно обсудим. А теперь к любительнице дорам и самой, я так полагаю, романтичной натуре, точно романтичнее меня, к Наташе. Наташа, как тебе?
Ой, Оксаночка, страдала я.
Бедолага.
Я бедолага, да. В целом у меня есть проблема с просмотром китайских дорам. Это на самом деле привычка еще сильной молодости Оксаны. Я напомню, что мы задумывали эту передачу как обсуждение молодых, но уже прошло столько лет, что даже я перестала быть молодой, понимаешь, юной. Нужна свежая кровь, Оксана, нужна. Но это ладно. И я в целом с такого подросткового возраста поняла, что я даю предпочтение именно корейским дорам, потому что мне больше это нравится с точки зрения визуала, съемки. Китайские дорамы, ну, даже сейчас на порядок слабее, конечно, корейских. Плюс, ну, все-таки я очень сильно обращаю внимание на внешность главных мужчин в фильмах, в сериалах, в дорамах. И тут я могу сказать, что ну, у меня случилось маленькое разочарование, потому что главный мужской персонаж меня совершенно как мужской персонаж не привлекал. Маленький, щупленький, абсолютное отсутствие какой-либо мужественности. Возможно, в этом была какая-то, конечно, задумка, но вот он какой-то такой, который вообще не вызывает никакого даже сопереживания. Я вот так прям расстраивалась за главную героиню, что вот, ну вот что ты вот этого вот выбрала, вот что он тебе сдался? Ты классная, бойкая, умная, сильная, вообще смелая, невероятная. И вот он. Зачем? Для чего? Почему? У меня этот конфликт случился. Но все второстепенные линии, которые случались, все арки, они прям безумно классные. Конечно, арка отношений друзей главных героев очень сама по себе интересная. Мне очень понравилась арка отношений между героиней, которая разрабатывала специальную сеточку для косметики и ее мужем, как происходит этот развод, и вообще в целом вот эта вот история деления бизнесов. Я вообще люблю за таким смотреть, мне это нравится. Мне она прям тоже очень сильно понравилась. Было очень приятно наблюдать за родителями главной героини. И вот впервые, я могу честно сказать, впервые такое, что я смотрела драму, вообще смотрела сериал не ради главных героев. Я скорее даже проматывала, если честно, какие-то моменты, чтобы посмотреть все остальное, но не линию главных героев. Вот как-то вот так. Меня очень сильно удивило из-за того, что я давно не смотрела китайские дорамы, я все-таки перенасыщена именно корейской культурой в этом плане, то, насколько китайские дорамы нынче стали похожи на западные, и с точки зрения повествования, и какой-то открытости, и каких-то идей, я могу сказать, что мне даже не хватило скромности, чтобы вы понимали, какой-то вот застенчивости, что ли. Я такая, а где? А это будет? Я уже тут приготовилась вот это вот, знаете, с содроганием смотреть, как они впервые прикасаются ручками. Я такая, боги, как это прекрасно! Этого не было. Отношения здесь такие достаточно прямолинейные, открытые, быстрые, что для меня немножко странно, но опять же, с западной культурой мы перенасыщены, для нас это норма, но просто почему-то, когда ты смотришь китайскую дораму, ты ожидаешь увидеть вот этот вайб всего Востока, и Кореи, и Японии, и Таиланда, где, ну, в целом поскромнее, давайте так, ну, поскромнее. Вот, поэтому главный герой мужской меня разочаровал. Главная героиня великолепно, замечательно, Power Woman, прям вообще она класснючая, невероятно. Второстепенные персонажи чудесные, даже съемка красивая. Поэтому давай так, Оксан, на 75% я доволен.
Наташа, с учетом того, что я ожидала худшего, считай, что мне повезло. Но мне в этом смысле проще, потому что я, в принципе, не особый любитель романтических историй, они редко меня как-то трогают, занимают. Мне было больше интересно смотреть с точки зрения самой постановки вопроса про идентичность, про технологии, и было очень важно увидеть взгляд страны, которая впереди планеты всей, которая уверенно себя чувствует, взгляд для того, чтобы от него как-то оттолкнуться. Я уже давно думала, и с Дарьей мы это обсуждали на нашем предыдущем эфире, что есть ощущение, что как будто бы постхристианская цивилизация, ставшая светской, гуманистической, по большому счету, что она уперлась в какой-то тупик страха перед будущим. Нету позитивной картины будущего. Куда пропала фантастика 60-х, Беляевская, например, когда мы уверены, что мы в тех ценностях, которые у нас есть, готовы и космос покорить, и, не знаю, там, на Марсе плантацию основать, и все у нас будет хорошо, даже если на нас куча пришельцев обрушится. Нет этого. Есть страх и ощущение, что, ой, мы изобрели новую технологию, все, ужас, 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 мы все умрем. Черное зеркало в этом смысле очень топовая вещь. Недаром, кстати сказать, автор проекта убежденный атеист. Вот. Ну, то есть... Черное зеркало, оно во всех смыслах черное. Это не только iPhone, это, в принципе, будущее, которое смотрит на людей. И от этого страшно. Но, в конце концов, надоедает бояться все время. Вот, и думаешь, а, собственно говоря, до этого человечество как-то жило. Все время все бурчали на то, что молодежь какая-то нехорошая, что изобретение новых технологий, мы прямо все, вот у нас все порушится и так далее. Но ничего, еще как-то живо. Хочется чего-то другого, кроме того, ну как, в любви нет страха, совершенно любовь страх изгоняет, есть ощущение, что как-то это неправильно. И хочется от чего-то оттолкнуться. И в этом смысле меня поразил дальневосточный подход к этому вопросу. Ну, просто, наверное, потому что он так не носится с человеком, который тут у нас венец всего на свете и должен обязательно ото всех отличаться. Но как-то это не особо сильно парит. Китай, насколько я понимаю, сильно не рвется в небеса. У него нет религиозной фантазии Индии, там, к примеру. Но он зато очень прочно стоит на этой грешной земле. Очень прочно. Так что... как-то домкратом не сдвинешь. И мне было интересно, а вот межгалактические путешествия и прочий сеттинг в духе «Звездного пути» или «Звездных войн», это, ну, вероятно, будет, но это вот не прям будущее наше, вот, которое сейчас. А вот фильтр, мне кажется, ну, фактически реалистичным. Ну, что тут нереалистичного-то, собственно? Ну, чудо-браслет, вот эта бабушка-колдунья. Ну, я думаю, что плюс-минус какое-то время пройдет, я не удивлюсь, если будет что-то подобное. То есть я не ловила то, что перед нами какое-то вот фантастика. И мне было интересно просто посмотреть, а как к тому, что будущему, которое уже наступает, как к этому относятся китайцы? Но и для меня эта дорама была терапевтична именно с этой точки зрения. Как главная героиня, которая, в общем, и должна воплощать основную идею, как она относится к самой, к этим новым технологиям, к культу красоты, еще тоже отдельно про это скажем, и вообще ко всей этой ситуации. И что такое человек? Да, это вопрос идентичности. Где я? Потому что пусть у нас нету фильтра, но такого вот реального. Но у нас есть фильтр социальных сетей, есть разные наши образы. И вопрос, где тут я? Вот это такой важный вопрос, и мне было очень интересно, как героиня его решает. Мне было интересно, вот скажу, что, наверное, соглашусь, что линия, вот при всем отсутствии моем большого интереса к романтической линии, но линия главных героев, она была наименее интересной из наименее интересного. Вот, ну то есть как-то... Как бы, я, конечно, посмеялась, что поцеловались нормально они на 25-й серии, поэтому, Наташа, не скажи, что отношения были прямо быстрые. Это влюбилась она в него по-быстрому. Вот. А вот реальные отношения между реальными людьми, они появились уже ближе к концу сериала. Вот. Как-то мне было гораздо более в этом смысле интересно наблюдать за тем, как бедолага танцы, на которого вот этот весь глюк обрушился, как он это проживает. Я думаю, какой, может быть, он недостаточно маскулинен, это я согласна, но котелок у него варит. Он же все-таки сообразил, что его разводят. Это вот, вот я, например, наивная. Я же говорю, мне что сказали? Я за чистую монету. Что показали? Я думаю, ой, дракон летает, он же правда летает. Я серьезно, я думала какое-то время, что вот съемка Квиддича в Гарри Поттере. Вот, я думаю, а что, они правда на метлах летают? Ну, то есть, короче, вы поняли, что меня развести, это просто вот на изи. Вот. А меня восхищает то, что чувак в такой ситуации сообразил, у него просто такое детективное расследование, работа ума. Мне это все вот тоже показалось очень симпатичным. Но из того, что близко, как говорится, не уму, а сердцу, это отношение господина Гу, директора Гу, друга главного героя с подружкой главной героини. Вот мне кажется, эта парочка прекрасна. И Гу хорош.
Оксан, я знаешь, что хочу тебе сказать? Меня еще что-то внутри задело неприятное, потому что вся эта дорама о том, как женщина обманывает мужчину, пользуясь фильтром. Я такая, а что это за какой-то намек здесь на сексизм у нас вылазит? Почему это так? А почему это у нас мужчина не мог воспользоваться фильтром и становиться красивым, некрасивым или еще каким-то? Вот несправедливо, вообще несправедливо.
И вот, кстати, к этому вопрос к нашему китаисту, это один из центральных вопросов по поводу красоты. Мы уже знаем с Наташей, выучили, что в Корее культ красоты. Мы уже поняли, что, в общем, если ты некрасивый, то как бы все у тебя будет очень плохо. Нужно быть красивым, нужно быть популярным, здоровым и богатым. И тогда у тебя все будет хорошо. Вот. Ну и корейские лица, они как-то, не знаю, вот как Наташа, но мне просто с точки зрения европейской как-то лучше понятно. Я лучше могу понять красоту корейского лица. Вот, я ее лучше считываю. А с Китаем я просто это не очень понимаю. Для меня было удивительно наблюдать, что тут такая шиза на вот этой красоте. Поэтому вопрос первый, откуда, где, вот есть ли действительно, реально ли то, что в Китае вот этот культ красоты обязательно, и что тут совершенно бестактно человеку не такому красивому. Все об этом говорят, это первое. А второе, нужна ли красота, женщине понятно, нужна ли красота мужчине для того, чтобы подняться выше по иерархической лестнице.
Да, на самом деле, мне кажется, что вот в этом вопросе культ красоты, что в Корее, что в Китае, он очень даже похож. Но, наверное, в Китае он даже не немножко, он более сильно развит, потому что откуда появились вообще все эти фильтры, они появились исходя из, в том числе, китайских стандартов красоты. Потому что, ну вот, я не знаю, мне в интернете постоянно попадаются, когда люди приезжают в Китай, и с ними, допустим, фотографируются китайцы, они потом смотрят на себя на фотографиях, и они себя не узнают, потому что у них какие-то треугольные лица, они просто белые, у них огромные глаза. И в этом как раз-таки есть такая большая разница между западным восприятием и китайским, потому что для китайца более странно, что ты не пользуешься фильтром, что ты не стараешься улучшить свою внешность как-то, чем если ты им пользуешься или там ты им слишком сильно пользуешься. Мне кажется, что в китайских фильтрах нет понятия «слишком сильно». Я недавно ездила в Чунцин, и я попросила фотографов, чтобы они сделали мне фотографии. И, естественно, стоимость входила от редактирования фотографий. Я посмотрела исходники, я посмотрела отредактированные фотографии и поняла, вот они, вот она мощь китайских фильтров. Потому что там макияж, там мне удлинили ноги. В общем, это очень распространенное, это очень большая проблема для китайских женщин в частности, потому что чаще всего все-таки красота ценится больше в женщинах. И, ну, отвечая на вопрос, насколько это важно для мужчины, я считаю, что в том числе это тоже для них очень сильно важно, потому что в Китае это, наверное, единственная страна, где я видела, чтобы парни активно красились, допустим, там на свидание с девушкой или на поход в какое-то мероприятие, потому что как бы не был крут культ красоты в Корее, я очень редко вижу, чтобы именно корейцы парни красились. Для китайцев это как будто бы и не проблема вовсе там нанести тональный крем, там, я не знаю, выщипать брови, может быть. В общем, это нормально, это не страшно. Но для женщин это как будто бы более важно, поскольку в Китае очень, во-первых, большой перевес между мужчинами и женщинами, и это составляет определенный уровень конкуренции. Если ты не подходишь под какие-то высокие стандарты красоты, а не высокие как раз-таки из-за этой конкуренции, значит, ты считаешься, ну, уже средненькой, ну, уже не то чтобы прямо красивой. И это как раз-таки, возвращаясь к первым сериям сериала, потому что все вокруг называли Су Чен Чен, ну, если не просто некрасивый, то просто, ну, зато ты сильная, зато ты спортивная. При этом сама актриса, она не некрасивая. У нее обычная стандартная внешность, ее просто не красили.
Серьезно?
Ее просто не красили, и по ней видно, ей еще добавляли дефекты на лице в виде
Да.
высыпаний. И просто я, ну, так к концу драмы я увидела, ага, она красится, румян. Просто даже видно, как лицо меняется, потому что видно, что на нее начали наносить тональный крем, у нее появились румяна, бровки ей подвели. И я такая, мы, конечно, за красоту, естественно. Но если в нее влюбляется мужчина, опять же, она у нас должна начинать краситься почему-то. Да что ж ты? Ты видишь, Оксана, я прям негодую.
Мимо меня, я же говорю, что я наивная, мне что показали, я то за чистую монету. Я не особо в этом, в принципе, разбираюсь, поэтому, когда я смотрела на главную героиню, я думала, что-то не так. То есть вокруг нее все ее, значит, бьют по башке, что она недостаточно красивая, а ее сестра типа красотка, а она типа нет. Я смотрю, и я не особо вижу разницу. Ну, то есть мне понятно, что лицо у... Вот что мне понятно, да, с моей европейской меркой. Да, лицо у старшей сестры, оно такое миловидное. Но я бы его миловидным назвала, вот с моей точки зрения. Что касается главной героини, я, во-первых, думаю, так, китайская актриса не может быть некрасивой, ну не может такого быть, ну прямо скажем. Ну найдите мне дурнушку в дальневосточном кино, ну вот найдите, ну чтобы прям вот реально была дурнушка. Но если только это может быть не какая-то особая фишка, то есть, ну ты как бы без соответствующих данных ты, видимо, в эту индустрию просто не попадешь. Но главное другое, что я вижу, вот она какая-то вот не такая. А я никак не пойму, в чем ее не такойность. Потому что, ну вот как по мне, ну лицо как лицо. И она берет же во многом харизмой. То есть она харизматичная, на нее сразу обращаешь внимание. Она в кадре хорошо смотрится. Вот когда она выступает в роли Сумяо, ну там условно, да, вот она превращается в Сумяо. Ну вот как по мне, я, конечно, не мужчина, но вот мне кажется. А Сумяо, она, хотя очевидно такая вот яркая красавица, вот, но она менее харизматичная, чем главная героиня. То есть вот главная героиня, она держит кадр. То есть ты такой, о, куда она пошла? Вот за кем ты следишь, тот харизмой все и держит. Я думаю, что вам не так? Ну вот что вы к человеку пристали? Ну, то есть она физически развита, она харизматичная, она бойкая на язык. Вот, помните, как она на первом своем собеседовании, как она со своими интервьюерами обошлась? Вообще молодец, девчонка. Кстати, мне кажется, не по-китайски, а очень даже по-западному. Как-то это вот не особо катит. Я думаю, что вам не так? Вот что вам не нравится? А самое главное, я думаю, я все время злорадствовала по поводу этого танцы. Мне его только под конец стало жалко. Я думаю, ты головой своей думаешь, нельзя обижать женщин. Обиженная леди хуже киллера, как говорит нам Темный Дворецкий. Женщину обидеть, ну как бы вот на месте мужчин я бы вообще этим не занималась, потому что ты живым не выйдешь. Но как бы женщина, она найдет, как тебе отомстить, и так, что никакой хитроумный мужик это не просчитает. Средняя женщина может отомстить клеще любого хитрована. Вот. И поэтому я думаю, вот если бы ты, козел, следил за своим языком, ой, отвратительно выглядишь, нормально вообще? Что это такое? И вот, кстати, хотела Дарью спросить, а вообще вот нормально, что вот так открыто главной героине и мужчины, и женщины говорят о ее внешности? Как бы по европейским меркам это невежливо. Даже без относительно какой-то толерантности, просто, ну вот я в 90-е, например, росла, тема вот каких-то публичных негативных высказываний, она была закрыта. Меня всегда учили, что высказываться о внешности можно только в положительном ключе, и то деликатно, чтобы это не выглядело неуместно. А в Китае как?
Ну, честно говоря, мне кажется, что вот больше чаще всего героиню называли некрасивой именно в начале. И мне кажется, это было сильно преувеличено для того, чтобы построить вот этот контраст между красавицей Сумяо, которая даже если она встала с кроватью, у нее full makeup, у нее красные губы. И простушка Су Чэньчэн, которая пришла на собеседование и
Да,
даже
да,
там
да.
тональный крем не нанесла. Потому что в середине сериала все про это забывают. И мне кажется, что это было больше как для нагнать
Контраста.
вот этот вот контраст.
Я, кстати, хочу сказать, что, как мне кажется, вопрос красоты и некрасоты в том числе определяется через внешний вид, через одежду, через волосы. Потому что, опять же, мы можем в самом начале услышать, как старшая сестра говорит главной героине, типа, ну ты хотя бы блин, я не знаю, там оденься нормально, в магазин сходи. И подруга ее специально вытягивает в магазин, приодевает ее для встречи с одноклассниками, ну, встреча школьного выпуска. И мы в том числе видим в сериале, в дораме, как меняется одежда, в которой ходит главная героиня, как меняются цвета, которые она подбирает. Как меняется обувь, в которой она ходит. Она же там в конце, уже прям под конец, есть серии, там, где она даже на каблуках, хотя мы видим, что вообще изначально она такая, кедики, кроссовочки, обулись и погнали. И здесь, мне кажется, оценка не только идет как бы внешнего, ну, лица, да, там макияж, не макияж, но в том числе, как ты выглядишь с точки зрения одежды. Вот насколько ты аккуратен, неаккуратен, красив, некрасив, стильный, не стильный. Вот здесь еще и на эту историю обращают внимание, а насколько я понимаю, китайцы, они шмоточники такие слегка.
Есть
Не
такое? Да.
слегка.
Это не слегка, потому что я, честно говоря, я в китайском общежитии никогда не была, но я боюсь, что если зайти в комнату, где живут девушки, там все шкафы, там все вешалки будут в одежде. Потому что каждый раз я, допустим, на улицу выхожу, вне кампуса, потому что кампус это не считается, все ходят в домашнем. Все такие просто красавцы и красавицы, на самом деле. Они так стараются подбирать вещи. Ну, то есть, возможно, это не мой стиль, но видно, что они прям стараются.
Ну, то есть они шмоточники, что мужчина, что женщина.
Да. Особенно мужчины,
Хорошо.
на самом деле.
Вот, а я, кстати, по поводу мужчин, опять же, я не знаю, насколько это так или не так, но, опять же, если пос... Ну так, несколько видео я видела про китайскую условно моду и китайское отношение к внешности. И насколько я понимаю, существует достаточно много разных ухищрений, как мужчине стать более мужественным. И на самом деле это видно даже по дораме, потому что по актеру видно, что он маленький, он щупленький, у него плечики узенькие. Но если он в пальто, то там все километровые плечища, да, вот, и это прям особенно, ну вот всегда видно, когда штанишки свободненькие, вот на нем всегда очень свободные штанишки, видно, что они на него большеваты. Но, опять же, насколько я знаю, существует там типа специальная обувь, чтобы сделать мужчину повыше, там подкладки под плечи, чтобы, ну как бы, потому что широкие плечи и узкая талия, это такой, ну некий канон красоты, насколько я понимаю, все-таки и в Корее, и в Китае для мужчины это важно, чтобы были широкие плечи, но узкая талия, узкий таз, вот ты тогда как бы считаешься мужественным и высоким быть. И я на самом деле, вот когда даже смотрела дораму, я больше обращала внимание на то, как приукрашают именно героя, чем на то, как делают более красивой героиню.
Ну, и тем более, что героиня нам раскрывается через харизму, достаточно яркую и динамичную. И на самом деле я верю Тан Ци, который говорит, что он полюбил и Су Мяо, и Фан Зи, вот как раз эту самую разведенную жену бизнесмена, вот, что он их полюбил, ну, как бы не за внешность. И вот эта харизма, она в ней чувствуется. Ей на самом деле, когда она принимает решение, что, в общем, не нужен ей этот фильтр, оно, мне кажется, достаточно естественным. Просто ей нужно было увидеть и понять, что она харизматична, и что она может вызывать любовь, независимо ни от чего. А главный герой несколько другой. Там очень, кстати, я очень смеялась, что предложение, вообще говоря, сделала она, а не он. Как и то, это отдельная ржака, как она бросила букет, и букет невесты поймал Гу. Кажется, это очень смешно. Такая женская роль у успешных мужчин. А с ним же вот какая история. Мне кажется, что он стильно одет. Вот даже вот, на мой вкус, не сильно обращаю внимание на такие вещи, но даже я обратила внимание, что в пальто он прям очень хорош. Ну, реально хорош. Он, в принципе, вот он мне нравится в пальто, Он мне нравится в спортивном костюме, мне кажется, он такой прикольный. Он мне, кстати, в этом смысле нравится больше условно слащавой внешности, потому что его хотя бы ты запоминаешь, что у него вот эти вот очёчки, вот, и такие глаза такие вот из серии, что, блин, ты взрослый человек, а ты все время смотришь на мир как, не знаю, как растерянный котенок. Правда, надо сказать, попадим мы в ситуации танцы, как там Дарья написала, что мир бы был для нас как хоррор, вот эта вся история. То есть ощущение, что реально у человека едет крыша. Ну, я вот не хотела бы быть на его месте. Особенно с вот этой моей, как моя подруга выражается, с определенными ментальными особенностями. Вот, что я все, значит, за чистую монету. У меня такой ситуации точно нельзя находиться. Он хотя бы просек, что там его обманывают. Вот. А так он стильно хорошо выглядит. А героиня, мне кажется, раскрывается как раз через динамику действия. А потом уже к ней добавляются какие-то вот отдельные атрибуты с этим фильтром. А, кстати, как вы поняли, почему так получилось, что фильтр сделал ее полностью невидимой? Это было его закономерное, как бы, развитие или это поломка?
Дарья, пока вы думаете, я скажу. Мне кажется, что это было закономерно, потому что, опять же, когда она возвращает фильтр обратно, ее вот эта бабулечка благодарит за то, что она поучаствовала в их испытании.
Испытаниях, да.
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 И здесь, конечно, можно засомневаться в том, насколько это вообще адекватно проводить испытания на живых-то людях. В целом, все поступки главной героини там тоже можно задать вопрос, а вообще, насколько правильно так с другими людьми себя вести? Но мне кажется, что если в рамках испытаний, это, знаешь, такой немножко философский эксперимент, в том числе мы под рамами видим, что эта технология, которая использует этот браслет, фильтр, это достаточно давняя технология, 60-е, 70-е годы. И мне кажется, в том числе можно рассматривать вот сюда раму и весь сюжет вот этого испытания как такой какой-то философский вопрос, философскую задачу. А вообще допускается ли такое отношение, изменение искусственной внешности своей по отношению к себе как личности и по отношению к другим людям, которые окружают тебя? Что вы думаете об этом?
Да.
На самом деле, мне кажется, что я, честно, я не очень сильно много думала о проблеме самого браслета, поскольку мне кажется, что проблема технологии в этом сериале далеко не самая важная, не самая первая. Поэтому я, когда увидела, что ей позвонила эта бабуля и спросила, тебе что, больше не нравится этот фильтр? И она сказала, нет, я люблю быть красивой, но себя саму я люблю больше. И я просто это приняла как данность. Но на самом деле, мне кажется, очень интересно смотреть на то, насколько Танцы был в нее искренне влюблен, в том плане, что он влюбился в храбрость Сумяо, он влюбился в ум и, наверное, можно сказать, и
Сообразительность.
физическую силу, и сообразительность Фань. Он полюбил ее даже тогда, когда он ее не видел, даже когда он не знал, находится она рядом или нет, даже когда он не знал, что она думает или что она говорит, он все равно хотел быть рядом с ней. И, наверное, в том числе это какое-то испытание его любви, насколько сильно действительно он ее любит, если он не может видеть ее рядом.
И, кстати, его искренняя любовь распространяется даже на животное. Я вот считаю, что лучшее воплощение Чен-Чен это альпака. Альпака топовая. Просто вот красавица. И, кстати, так думаю не только я. Я тут посмотрела по ВК, там всякие прикольные рилсики, они связаны как раз с альпакой. То есть альпака, мне кажется, вообще в принципе зрителям зашла. Прямо чувствуется, вот я не знаю, как они это сделали, что вот альпака, в которой превратилась Чен-Чен, она реально живая, она реально харизматичная. И когда танцы говорит, это что вы мне тут в зоопарке подсунули? Это вообще не моя альпака. Вот, ты ему искренне веришь, потому что та альпака, она действительно, ну, альпака и альпака, а это прям Вот. И мне кажется, что создатели сами это понимают, потому что в заставку сериала они вносят вот этот эпизод с альпакой и с тем, как альпака, чин-чин в виде альпаки, альпаки, значит, отбивает главного героя. Мне кажется, это просто очень смешно. И в целом я вот поддержу Дарью насчет юмора. Вот почему легко смотреть? Потому что юмора много. Темы серьезные, глубокие, и вопросы ставятся такие, нешуточные. Но в отличие от нашего Огурцова из классического советского фильма «Карнавальная ночь», я сам не шучу, и я сам шутить не люблю, и другим шутить не дам. Вот. Здесь мы видим все-таки другой подход, это готовность и посмеяться, и расслабиться, и как-то в этом смысле не напряжно. Юмора много, и это прям вот здорово. Юмора, там какой-то самоиронии, и вот эта вот тема с альпакой, это ведь в том числе стёб и над технологиями тоже. То есть ты можешь вообще сделаться кем угодно, в том числе и превратиться в такую нелепую альпаку. Вот. И при том, что тема с обманом, она этически действительно неприятная, но нам это подано по факту как плутовской роман. И ты всякий раз думаешь, да когда ж ты успокоишься? Ну когда ж ты угомонишься? И каждый раз бедолага сталкивается с тем, что ей приходится разруливать, что-то придумывать, то Сумяу это убить. Это тоже отдельный был прикол, мне кажется. Вот. Вот, то Фан Ци приспособится к тому, что типа это ее альтернативная личность, которая помрет. Всякий раз что-то новое приходится изобретать. И это прикольно. Что вот так не напряжно, с юмором, так, чтобы зрителю не было тяжело, преподносятся достаточно серьезные вещи. А вот, кстати, если говорим про этику, вот, Дарья, как насчет конфуцианских ценностей в этом деле? Конфуцианские ценности, они везде и всегда должны побеждать. Что вы думаете по поводу, так сказать, этической составляющей? Моя скрепная душа чувствует, что это скрепная. Скрепная, да.
Да, извините, у меня немножко с интернетом проблема. Из всех наших эфиров это самые нескрепные главные герои, которые были. Потому что, несмотря на то, что, по сути, Су Чен Чен, она старается быть и на работе хорошим человеком, и при этом как-то проводить вот эти... Ну, по сути говоря, это обманы, махинации, да, и обманы, у нее не получается. И в итоге это приводит, одна из ее, допустим, каких-то ошибочных действий приводит к еще большим ошибкам. И она даже сама об этом говорила, о том, что чем дальше она использует фильтр, тем больше у нее появляется каких-то проблем. И в этом смысле, как бы, наша главная героиня — это такие весы, на которых, с одной стороны, она убила двух личностей, она постоянно обманывает, и при этом, с другой стороны, у нее нет плохого умысла. То есть она, ну, изначально, да, она это делала для того, чтобы, как бы, воздать танцы за все то время, что он ей нравился, а она ему нет. Но при этом, с другой стороны, потом она отказалась от этой идеи и поняла, что, ну, допустим, она использовала свои силы для того, чтобы помочь женщине в беде. И в этом случае этот человек, у нас главная героиня такая, я бы сказала, что это серый персонаж. При этом танцы у нас... ровно наоборот, я бы сказала, в том плане, что он изначально ведет себя очень некрасиво по отношению к главной героине. Несмотря на любые, мне кажется, моральные ценности любой страны, смотреть на девушку и говорить «очень некрасиво», когда ей в лицо выпало пиво, это очень некрасиво в любом случае. И первые несколько серий я думала «да». Так ему и надо, девочки, все правильно. Да, а потом даже как-то его становится очень жалко, потому что на его глазах умерло два человека, он распрощался с личностью девушки, которую он действительно симпатизировал и на которую не давил. И в итоге я вообще удивлена, как он не оказался в психиатрической больнице, хотя подвижения уже были. Да, действительно. Если бы сериал шел с точки зрения мужского главного героя, это реально был бы хоррор или триллер.
Да-да-да, причем трэш, он нарастает. И такое ощущение, что какая-то хтонь, она прорывается время от времени. Вот как с двумя... с двумя сумяу, или это сучанчен. Вот, то есть, когда у него ощущение привиделось, не привиделось, вот это очень опасно для психики, которая все-таки должна точно знать, на небесах она находится или на земле. А здесь он сам по себе трепетное существо, прямо скажем, нежная душа. Не знаю, Наташа, что тебе не нравится. Нежный и трепетный. Не брутал, согласна, не брутал, не всем быть бруталами. Вот. Но это действительно удивительно, как он это выдержал. И молодец, что он не отключил голову. То есть голова у него все время работает как надо. И я это вижу, но триллер, да, то есть даже какие-то элементы даже показаны, мне кажется, немножко как будто бы с его стороны. Но для меня это был именно детектив. То есть он такой, так, что-то как-то вот не сходится. И он старается все прояснить. Мне, кстати, в нем что симпатично, что он, у него есть вопросы, и он эти вопросы задает. Это прям, ну, на мой взгляд, это и по-человечески хорошо, и это делает его мужественным. Вот как по мне, вот я никогда не понимала вот это вот стремление чем-то казаться, кого-то там впечатлять. Вот, мне кажется, что и мужественность, в частности, она определяется готовностью принимать решения и действовать честно и открыто. Ну, и его готовность лицом к лицу столкнуться со своими сомнениями, задавать вопросы и добиваться ответа, вот это, вот, с моей женской точки зрения, сильно повышают его очки. Ну, то есть он, на мой взгляд, в этом смысле он молодец. Ну, правда, молодец. То есть, конечно, персонаж часто показанный пародийно в чем-то. Над ним смеются, особенно первую часть, первый десяток серий. Но в нем есть хороший потенциал. Я понимаю главную героиню, которая в него влюбилась. Я думаю, что, как и многие любящие люди, она просто почувствовала в нем вот этот потенциал. Может быть, он и сам про себя бы никогда это не узнал, так бы сидел бы себе в своем уголочке, занимался бы своей карьерой, занимался бы этими своими разработками и никогда бы и не узнал, на какие поступки он способен. Вот. И это, правда, вызывает восхищение. Я вообще люблю мужчин, которые действуют. Вот они могут действовать бестолково, но действуют. Любимая моя цитата из «Унесенных ветром» про Ретта Батлера, одного из главных героев, и про главную героиню. Вот Ретт, он всегда что-то предпринимал. Даже не то, что нужно. И Скарлетт невольно уважала его за это. Вот при том, что Скарлетт мне совершенно не близка, вот здесь я ее понимаю. Не то, что надо, бестолково, но он что-то предпринимает. И он молодец. И да, я согласна с Дарьей, что, похоже, он правда искренне любит главную героиню. И мне кажется, очень жизненно то, что он ее долгое время как будто не узнает. Может быть, кстати, потому, не фильтры тут даже дело, вот, а в том, что вот есть определенный шаблон, как ты человека воспринимаешь. И ты зачастую как будто бы за этот шаблон не выходишь. Ты знаешь, как на него реагировать. Ты знаешь, вот это какая-то докучливая, некрасивая одноклассница. Все, ты поставил на этом крест. Но когда ты сталкиваешься с человеком в других ситуациях, вот когда она другие личины принимает, у тебя нет этого шаблона, и ты можешь искренне человека полюбить. Вот это, мне кажется, очень хорошая тема. Вот даже без какой-либо фантастики в жизни это происходит сплошь и рядом. Вот, это прям очень хорошо. А вот в завершение, поскольку у нас времени совсем немного, 2 минуты осталось, Дарья, насколько смело для китайской дорамы вот так вот открыто заявить, что, ну, ребята, посвящается обычному тебе и обычной мне. Но насколько это вот радикальная постановка вопроса с учетом культа красоты, фильтров и вот этого всего?
Это очень революционно, поскольку в сериале и показаны достаточно не такие нестандартные семьи, и показана нестандартная пара главных героев, где это главная героиня, сильная, храбрая, способная спасти, и в то время как мужской главный герой больше такой, я бы не сказала, что прям витает в облаках, но он менее резко действует. Он больше думает, хотя как будто бы для китайских реалий как будто бы больше всегда наоборот. И особенно под конец показываются две пары главных героев и второстепенных героев, Главные герои поженились, второстепенные главные герои вообще изначально даже не планировали жениться, но у них будет ребенок. И как бы показан вот этот пример, что любовь, она может быть и такая, без каких-либо ограничений. И мне кажется, что это очень редко показано даже в западном кинематографе.
Это здорово. Ну что, Наташ, будем завершать? Как раз
Да, на
время.
самом деле я хочу сказать, что у нас будет, конечно же, послесловие, и мы обсудим вообще историю про семейственность, про формирование пар, про родительство, потому что в Китае вот в этой дораме эта тема поднимается, поэтому, дорогие слушатели и зрители, конечно же, смотрите наше послесловие. Сегодня мы обсуждали на Гигзоне китайскую дораму «Фильтр». С вами была я, Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина и наш гость Оксан.
Дарья Умрыбкир, китаист.
Спасибо большое и всем пока-пока.
Пока-пока.